Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранёров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут. Понедельник, 11 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И здесь Анастасия Аношко, она такая выложила мне сейчас страницу, где мы с ней вместе. Я справа налево, я на первом, слева направо. Откуда надо смотреть, что я на первом месте, а ты на втором?
Ну, мы с вами русские люди.
Русские, все-таки те, да?
Да.
Сейчас была антисемитская выходка.
А? Почему?
Ну, конечно, это была антисемитская выходка.
В каком смысле?
Ну, потому что у семитов наоборот.
Вы что, не любите все русское?
Мы русские женщины. Что такое? Слушай, подожди. Значит, Анастасия выложила мне страницу, где мы с ней вдвоем сфотографированы, как Шерочка с Машерочкой. Написано: Сергей Доренко. Тонкости коммуникации, новые медиа, центры влияния, встреча с известным телерадиоведущим, легенда российской журналистики Сергеем Доренко. Смотреть подробности и купить билеты. Место проведения, кстати говоря, интересно.
Дом архитектора.
Дом архитектора, эмбрикадно, гранатный пир. Посмотреть на карте. И Анастасия Аношко. Значит, мы задумали, сейчас я расскажу. Мы с Настей задумали, короче говоря, стать богатыми за ваш счет, товарищи. Мы подумали, что у нас нет никаких отраслей промышленности. Нам не послал Бог, нет. У нас нет никакого дохода.
Мы как сотрудники Министерства иностранных дел. Там нечего воровать совершенно.
Ну, да. Как нечего? Все равно на содержание какие-то деньги.
Ну, как раз, что квартиру снять.
Квартиру и так далее. Нет, хорошо. Ну, сотрудникам Министерства иностранных дел ты зря приобрела все. Нет, конечно, зря. Нет, давай говорить о другом. Давай говорить, что людям дают министерство на кормление, ведомство на кормление какие-то там, Росгеологии, парламенты, и все это кормят, понимаешь?
Да.
А нам ничего не дали, мать, ничего. И мы хотим жить за счет слушателей. Мы хотим их немножко эксплуатнуть, мальца денег с них тряхнуть, правильно?
Да. Ну, чтобы я как-то... думаю, правильно ли то, что вы сейчас говорите? Ведь туда продаются билеты.
Туда продаются билеты. Мы будем с вами за деньги. Только козлы, полные ослы. Ослы и верблюды пойдут покупать билеты, когда можем меня задаром слушать, объясни.
Слушай, ну, да, можно? Но увидеть...
Увидеть, понюхать.
Живую.
Вы сможете понюхать мои подмышки. Нет? Что?
Нет. Ну, это если вы захотите, можно будет устроить и такое мероприятие.
Значит, когда это будет хрень,
объясни. Это 28 марта.
Билет знаешь, сколько стоит?
Знаю.
Товарищи, это скандал. 5500 рублей. Это скандал. Да за эти деньги год можно жить.
Мне кажется, это вполне для праздника жизни это совсем недорого.
А почему? Что это за фигня? 5500 рублей. Что это значит? Почему? Почему? Ни тудым, ни сюдым. Надо было тогда 66600 делать. $100. Пусть платят $100. Что, меньше стоит, что ли? А?
Даже не знаю. Для начала, скажем так.
Для начала.
Да.
5500.
Дальше будет дороже, надо так анонсировать.
Я бы пожалел. Я бы пожалел на этих двух прощелык, на этого кота Базилио и лису Алису. Я бы пожалел 5500 рублей. Честное слово, а?
5500 всего лишь.
5500, вот именно. 5500. А что дают? Царствие небесное. Нет, дают глум.
Знаете, Сергей,
глум,
когда
подонки.
На благотворительность, когда собирают, начинают с чашечками кофе, там, с обедами сравнивать эти расходы. Типа, ну что вам стоит?
Ладно,
можно
ладно.
С чем-нибудь сравнить?
Хорошо.
Не знаю, с каким-нибудь штрафом ГИБДД за неправильную парковку.
Ладно. Да? Ну, я схожу. Значит, Настена меня туда водит, как, значит, за кольцо в ноздре, чтобы я ее сделал богатым.
А я буду суетиться.
Я могу сказать правду. Иногда надо говорить правду, но совсем по чуть-чуть. Настя придумала наши вот эти стендапы в Доме архитекторов 28 марта мы пойдем. Значит, почему? Потому что Настя хочет стать стендапером. Да. Я сейчас говорю правду. Вот что же мне? Она сейчас попытается заткнуть мне рот. Окей. Мне плевать. Но я скажу правду. Один раз разрешено. Понимаешь? Значит, Настя хочет стать стендапером. Она стендап-комедии хочет делать. Женский. Да? С матом и все.
Женский,
с матом и непристойностями. Абсолютно точно я говорю. С матом и непристойностями. Как она хотела отдаться полицейскому, еще что-нибудь рассказать.
Нет, говорите прямо.
Сегодня об этом
я пишу. Про науку. Про науку.
Я бы, хорошо.
Если бы делала,
вот послушайте меня. Да. Значит, она хочет стать стендапером. Но для того, чтобы ей разогнаться, ей нужен человек как бревно. Это я. Я уже не бревно, я уже больше. Я похож на гренландского кита. Понимаете, в чем дело? Постепенно превращающегося в горбатого кита. Ну так вот. И кашалоту. Значит, Настя хочет, наступить мне на голову своей ногой, в ботинке таком неизящном, нет, и прыгнуть в светлое будущее, когда она станет стендап-комедианткой, понимаете? И будет рассказывать непристойности с матом в Олимпийском. Я его, кстати, скоро снесут, Олимпийский. Успей, дорогая, выступить, понимаешь?
Да.
Значит, она меня просто использует, чтобы было понятно. Я неуклюжий. Мечтатель, сидящий в своей ракушке. Я в сущности улитка.
Нежный цветок.
Циничная.
Закуривая сигарету, да.
Циничная, там. Абсолютно, конечно. Циничная женщина. Она хочет меня использовать. Поэтому я скажу, товарищи, почему? Чему быть, того не миновать. Эта женщина меня хочет, пожалуйста, съешь меня, на, питайся моей, на, возьми мое мясо, возьми мою кровь, возьми, на, что тебе надо еще?
Ничего.
Пожалуйста, почему? Она спасибо. Считает, что я отживший экспонат, все, от меня надо вытереть ноги. Вот почему она ведет меня в стендап-комеди на сцену Дома архитектора. Черт бы вас задрал, я схожу, почему? Я добрый. Во-во, она сядет на лицо одобрения Сергея Доренко. Слезайте с иглы и пересядьте на лицо. Сейчас это главное.
Я боюсь, что я от детей скоро объясню. Что-то подобное услышу. Вы знаете, что у меня тут ребенок, мы тут шутили по поводу проведения дня рождения, и моя дочь Катя, мы говорим там что-то типа шутки. Мой сын хочет Путина на день рождения пригласить. Я говорю, отправь приглашение. Ну, вдруг придет. Федор, тебе это зачем? Я ему говорю, тебе зачем это? Он говорит, почетно пожать руку президенту. Федор мне говорит.
Ага.
Ну, вот. А Катя, ну, и там слово за слово, ФСО, охрана. Вот. И Катя говорит, ну, а если хочется какого-то экстрима, Федор, пригласи футболистов.
Да.
Вот. Потому что они устроят там мордобой у тебя на дне рождения. И я поняла, что Катя, которая у нас нет телевизора, но она не имеет доступа, она не смотрит новостные агрегаторы, но она еще не доросла до этого. Но она в курсе всех этих дел и всех этих мемов.
Молва, да, но с детская молва.
Они там у себя в 5А обсуждают, значит, на переменах, там, кто какой Кокорин, кому морду набил и так далее.
Да.
Вот. И я про вот это лицо теперь стала думать совершенно в другом ключе, когда я это услышу от кого-нибудь из детсадовцев.
Ладно, я хотел сказать, что сегодня 40 рейсов задержано в аэропортах наших из-за снегопада. Снегопад. Посмотри, пожалуйста, сейчас. Я вижу как дымку, но я не вижу.
Посмотреть?
Нет, посмотри в окно, боже мой, ты чуть ближе к окну. Когда ты видишь снежинки, де-факто, снежинки.
Снежинок
де-факто мы не видим. Но сегодня у нас today, и сегодня в этой связи будет плюс 3 днем и минус 5 ночью.
В окне мутно.
И, да, в окне мутно, дымка и мерзость. Я сегодня в 6 там... полседьмого, видел, как начинался очень сильный снег.
Уходим на второй круг.
Ну да. Значит, и давай в этой связи я хотел поговорить про эти Боинги удивительные. Про Боинги, которые похожи... Я сейчас знаю, насколько это серьезно. Я знаю, что такое аэрофобия. Я знаю, что такое авиация. Я знаю, что все разговоры про авиацию должны быть серьезными разговорами. Потому что это жизни. Жизни людей, которые никак не могут повлиять на собственную жизнь и смерть. Значит, в Эфиопии упал Боинг. И это новейшая машина, чтобы вы понимали. То есть это не то, что, так сказать, там Эфиопия долетывает какую-то старь. Нет, абсолютно нет. Это Эфиопия, которая взяла в 737-й 8 Макс. Макс 8.
Это что значит?
Это
Макс
значит...
это комплектация максимальная?
Да, был 737-800, теперь называется 737 Макс 8. Это новый самолет. И он и новый, и новая машина. Он, это новая машина. Вообще, как бы, новое изобретение человечества. Там происходит следующее. Там, да, кстати, погибли трое русских. Один из них Бэйс Джемпер, а второй, который прыгает с парашютом там, из странных мест, с башен всяких и так далее. А еще пара молодых ребят, которые, ну, совсем мало. Они полетели в отпуск. Они не то чтобы в отпуск, мне кажется, да, они, они летели из Малайзии в Кению. Они летели, их мысль была, ты знаешь, что они из Москвы? Они летели,
они из Ростова-на-Дону переехали, устроились на работу в Москву. И в прошлом году были в Азии,
они сейчас
в этом
перебирались? Нет. Они сейчас перебирались из Малайзии в Кению. Они сейчас перебирались из Малайзии в Кению, в том-то и дело. И они, там, молодая пара совсем, парню может быть там. И с виду.
Они 28 лет обоим, они одногодки.
28, я не знал.
Да, на третьем курсе они познакомились в институте.
Да, дай, я тебе дам ее.
Всем привет, Зимин. Ну, все вам солнце Азии, туда, в Russian winter cold.
Это девчонка, вот эта Катя Полякова, супруга Саши Полякова. Им 28 обоим было, они сейчас мертвые, они разбились. Они мертвые. Значит, вот она рассказывает, что она передает привет из тепла в Russian cold, Russian winter. Я, насколько понимаю, они из Малайзии перебирались в Кению, поэтому Аддис-Абеба, там новейший Боинг в Аддис-Абебе, новейший. Макс 8, 737 Макс 8, у которого есть какой-то дефект, который также упал на острове Ява в Индонезии, мы помним, осенью, в октябре, ты помнишь, да?
Да.
Значит, дефект, насколько я понимаю, если я правильно понимаю, в авиации совсем новое, хуже отлетанного и проверенного старого, говорит Ван Ли, это правда? Это правда. На новых самолетах, ну как, на новой технике. Почему испытатели считаются опасной профессией на авиазаводах?
Ну, испытатели пока... на авиазаводе, да, но...
Пока он отлетает. Ну, подожди, что... ну, там отлетали испытатели, а потом испытатели, скажем, отлетали, а уже в эксплуатации таких самолетов заказано всего 5000, их будет много. Уже заказано. Боинг рубит их и так далее. Значит, эти просто быстро, сейчас сосредоточься, тебе понадобится сколько-то внимания. Боинг славился всегда тем, в отличие от Аэробуса, что это очень пилотский самолет. Боинг.
Что это значит?
Это значит, что ты как пилот, ты садишься в аэробус, у тебя допуски очень узкие, что ты можешь сделать в аэробусе. Mm-hmm. Например, условно говоря, крен более 25 градусов запрещен, и тебя останавливает робот. То есть самолет-робот, самолет это робот, который на аэробусе тебе говорит, стоп, это я запрещаю, это тебе запрещено, это запрещено и так далее. То есть аэробус много запрещает летчику. Много,
да.
Много. Mm-hmm. А Боинг не запрещает, не запрещал раньше. А Боинг разрешал летать как военному летчику. Понимаешь, в чем дело?
Ну вот после несколько минут после взлета, да, он пропал.
Нет, подожди, дослушай, это некое вводное. Я хочу тебе объяснить, почему Боинг раньше был всегда летным пилотным самолетом, пилотировался легко и непринужденно. Я помню, как меня в Киеве сажали на Боинге 737-м. Украинские летчики, заходя под 90 градусов на полосу, на середину полосы. Они говорят, хорошая видимость, нормально. Украинцы, аэросвит. Они шли, вот слушай, вот
это
полоса.
Это я к тому, что участие
они идут,
пилота на
они
взлете.
Идут, да, нет, послушай меня внимательно. Да. То есть военный летчик любил Боинг, потому что Боинг рулится, как военный самолет. Они шли вот так, прямо перпендикулярно полосе,
я поняла,
украинцы.
Да.
Резким виражом, зверским резким виражом на очень небольшой высоте.
На пассажирском.
На пассажирском, да, из Москвы в Киев. На зверском повороте, развороте под 90 градусов. Шарах! И сел. Все. И ребята смеялись, улыбались. Ну, они как военные, понимаешь, делали как военные все. Они и были военные. Это были военные украинские летчики. Но которые перешли в аэросвит работать, понимаешь? И они водили Боинг как военный самолет. И этот Боинг разрешал все. Что хочешь, понимаешь?
Да.
Я не знаю, может, на нем и бочку можно вертеть. Я не знаю точно, но я знаю, что это очень хороший самолет. Теперь новые выпустили 737 МАКС 8 и МАКС 9, два самолета, которые запрещают летчику поднимать нос, потому что он думает, зараза, что летчик-идиот скинет его в штопор. Понимаешь, в чем дело? Алло, здрасте.
Да, доброе утро, Сергей Леонидович.
Здрасте, Сергей. Я Сергей.
Да, Сергей. Сергей, ну вот проспект Мира почему-то у нас сегодня стоит.
А там же драка или нет?
Я не вижу никакой драки, я еду в такси, а все...
Я вам скажу, нет, подождите, там драка. Там драка, я сейчас найду.
На проспекте Мира?
Сейчас я найду, я вам скажу. Подождите, аэрофобия, надежная машина. Сейчас я найду, у меня ниже это было. Ждите секунду, у вас есть секунда? Значит,
конечно,
было драка водителей. Где-то, значит, Рамштайн. Нет, секундочку. Я не могу найти, но там какая-то драка. Сейчас, подождите, я выключу вас и начну искать. Значит, я езжу на... Драка водителей на Большой Семеновской, нет, это другое. Драка водителей на Большой Семеновской, простите. Значит, вот там. Хорошо, они решили подраться, водители. Нет, не на проспекте Мира, значит, я тоже летал на Аэросвитовском Ту-134, впечатление, как от полета на истребителе. Да, украинские летчики и, надо сказать, еще израильские летчики, очень многие из них, это бывшие военные, и поэтому они водят самолеты как военные, понимаешь?
Угу.
Да. Израильтяне и украинцы.
А кто пилоты, да, в Эфиопии, интересно?
Не знаю. Я не знаю точно, но я могу тебе сказать следующее. Что происходит? В Джакарте была такая же катастрофа, неисправный датчик воздушной скорости. Значит, смотри, что происходит? На 6-й минуте эфиопские летчики, эфиопские пилоты говорят, что у них все, не порядок. Они более 20 раз тогда в Индонезии, вот это уже исследованный случай, и, вероятно, также в Эфиопии, они более 20 раз пытались вырвать носик самолета вверх. Ну, они... Ты понимаешь, зачем
да,
это
делать?
Да,
чтобы подняться,
чтобы взлететь.
Взлететь.
У тебя скорость нарастает, ты взлетаешь, у тебя какая-то скорость, я не знаю какая, например, 230, не знаю, 260. Ты взлетела, ну, 230 пусть, да, ты взлетела, например, да?
Да.
И ты должна смотреть, чтобы у тебя прирастала и высота, и скорость чуть-чуть тоже, чтобы прирастала. 230, ты должна смотреть, 240, а ты идешь носиком вверх. 250, там, аккуратно прирастает и высота, и скорость, понимаешь? И ты на это смотришь, пилот.
Да.
Но на это же самое смотрит машина, сама, робот.
Угу.
И этот робот говорит, что ты теряешь скорость, потому что он неправильно оценивает воздушную скорость. И он говорит, что ты теряешь скорость, и ты должен опустить нос, чтобы набрать за счет снижения скорости.
Угу. Да, да.
Потому что ты дурак, и ты сейчас сорвешься в штопор. Но ты-то видишь, что у тебя прирастает и скорость, и ты видишь глазами, что все в порядке. По звуку слышишь, по всему. Ты видишь, как все нормально идет. А там датчик говорит, нет, ты теряешь скорость. Если ты теряешь скорость с задранным носом, тебя забросят сейчас в штопор.
Да.
Вот он не дает. И он опускает нос, гад, сам. Но
а
ты, главное
будет,
дело, не отстань. Ты не можешь сказать, ку-ку, я не сонный, я живой, я нормальный, я, извините, но я отказываюсь опускать нос.
У меня два вопроса.
Не можешь, не можешь. А давай,
первый вопрос.
Давай.
Я-то оцениваю скорость как пилот, находясь в кабине по датчикам тоже,
да,
или нет? И у нас разные с компьютером датчики, или у нас один датчик?
Это, тогда очень, вижу, это, что... очень, это очень важный вопрос, который я... да, секунду.
И второй секундочку, вопрос, секундочку, если
пилот,
можно.
Пилот, да, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Скажите, ну, что там с этим МАКС-8 и МАКС-9? Что с этим датчиком?
Да, все правильно. По поводу Эфиопии, это... догадки строить только рано же, нет у нас никакой?
Ну да, по Индонезии более-менее понимаем, да?
Да, по Индонезии я сейчас слушал, вы примерно правильно сказали. И с самого начала начнем. 737 МАКС 8 это не новейший самолет, это продолжение Boeing 737 поколения NG,
ага.
Next Generation. Просто чуть-чуть доработана авионика, другие двигатели стоят, увеличили максимальную дальность полета, а по факту, по фюзеляжу и по основным агрегатам самолета, это абсолютно тот же самый, зарекомендовавший себя десятилетиями, Boeing 737.
Да.
Вот. Коммерческая кабина отличается.
Угу.
И немножко... немножко... Извините.
Подрежу. Да, прошу вас, да.
Вот. Дело в чем. Есть у нас на самолете сигнализатор угла атаки.
Да.
Обычный флюгер, который стоит слева и справа по бортам, который измеряет угол атаки. Угол атаки – это угол, заключенный между набегающим потоком воздуха и какой-то осью, которую мы приняли,
да,
за точку отсчета. Это есть атаки. Растет бесконечно не может. Есть обычные угол атаки, нормальные, наивыгоднейшие и критические.
Да.
Вот эти самые флюгарочки предназначены для того, чтобы измерять эту угол атаки. И когда он подходит к критическому, система дает сигнал, эта флюгарка дает сигнал систему самолета, что у нас что-то не так. И самолет начинает думать, что мы выходим на критические углы атаки. И дает команду на стабилизатор, чтобы переложить его на пикирование. Вот этот треск в кабине, если вы когда-то видели видео с кабины,
да.
Это механизм управления стабилизатором.
Ага.
Он автоматический и также ручной. И смысл в том, что если ты видишь... Но это, опять же, легко нам всем говорить сейчас, мы сидим на земле с вами.
Да.
В некритической обстановке, ничто нам не мешает сейчас думать, размышлять.
Да.
В нормальной обстановке, когда ты видишь, что у тебя скорость нормальная, угол атаки нормальный, но стабилизатор отрабатывает на пикирование, нужно выполнить два действия. Нужно его остановить и отключить электромотор управления стабилизатором. Это на Боинге.
Ага.
Как на робосе, я не знаю.
То есть можно отключить?
Конечно, можно. Вот. И по поводу Малайзии, ребят, мы летали с описанным дефектом. То есть у нас есть такая практика, как на самолете, это же сложная система.
Индонезия.
Там, да, о, Индонезия.
Да,
ну,
да.
Рядом же. Практика описанных дефектов. То есть, если вдруг что-то не работает, это все заносится в специальный документ.
Да.
Есть список дефектов, с которыми нельзя лететь.
Ага.
Нельзя. Есть список дефектов, с которыми можно лететь, но и существует определенное «но». То есть ты должен выполнить там такие-то действия. Они все описаны в очень толстой книжке. И перед каждым рейсом,
да,
самолеты же разные, они меняются, ты ознакомишься с листом дефектов, если они есть. Если, ага, они есть, открываешь эту книгу и по пункту.
Можно вопрос? А вот, да, извините, ну я как сказать, как пассажир. Вот написано, ну исследован этот индонезийский случай с Боингом МАКС-8.
Угу.
И сказано,
да,
что они более 20 раз пытались предотвратить пикирование и, ну, носик вверх поднять. 20 раз. То есть они за это время могли... За это время они могли отключить автоматику нафиг, да и все.
Да, дело в том, что этот дефект был описан на этом Боинге. То есть,
да,
нужно было ознакомиться и быть готовым к тому, что ситуация пойдет именно вот так.
Да.
Мы с вами на земле, очень легко говорить.
Да.
Отказ указатель угла атаки, я их помню, не был отписан. Но это было вытекающее из того отказа, который был отписан.
Да.
Но опять же, понимаете, в Индонезии там постоянно грозы. Это очень напряженная обстановка в кабине. То есть,
да,
загружен радиоэфир, загружено воздушное пространство, грозы, нужно обходить. И более 20 раз о чем-то нам говорит, что именно автоматика работала именно так. То есть система понимает, думает, что угол атаки...
Подходит
к критическому,
да,
перекладывает стабилизатор на пикирование. Они с этим борются, выдергивают самолет, переводят в горизонт, продолжают полет. Автоматика опять думает. Угол атаки подошел к критическому. Опять перекладывают стабилизатор на
пикирование.
Вот. Так что, а с эфиопским Боингом пока что...
Рановато говорить, да.
Обсуждать, конечно.
Но страшно, уже китайцы запретили МАКС-8 полеты пока. Ну, остановили.
Вы знаете, дело, я не думаю, что в том, что это мировой заговор Боинг против всех людей. Просто бывает такое, что не обязательно, что все МАКСы, которые сейчас, их уже более 200, по-моему, которые,
да,
летают сейчас по всему миру, и в России, кстати, у нас два есть МАКСы.
Да. Да.
Да. Вот. Не значит, что все они плохие. Может быть, это просто поставка была какая-то некачественная. Но это уже будет вопрос к Боингу. Как они проглядели вот такой момент, да?
Да страшно.
Да нам от этого не легче.
Нам-то страшно, мы же садимся как кролики.
Вам страшно, а мне не страшно?
Нет, скажу почему. Скажу, потому что вы пилот, и вы что-то можете делать. А я ничего, лапу сосать и все.
Вот поэтому я тоже боюсь, к сожалению, летать.
Вот правильно же? Пилот есть пилот. Понимаете? Я так и в машине. И на мотоцикле, кстати. Я ж пассажиром на мотоцикле в жизни никогда не сяду. Ну и нафиг. Понимаете? А когда я вроде держусь за рога...
Да.
Понимаете? Ну, вы пилот. Вам...
Я тоже на мотоцикле катаюсь, конечно.
Ну вот, а вот если вот вас пассажиром посадить...
Нет.
И я так же. Вот это же оно и есть. Удачно, хороших полетов, да, вам, хорошего неба. Хорошего неба. Это пилот Боинга 737 нам звонил. Значит, который летает на 737-х, в том числе на Максах.
Признался, что ему тоже страшно.
И он мне сейчас сказал, что на мотоцикл пассажиром он не сядет. Почему? Mm-hmm. А я сажусь пассажиром в самолет. Вот это то оно и есть.
Да.
Это немножко, как бы сказать, стремновато. Мы верим в пилотов, мы считаем, что они полубоги. Но если его автоматика ломает пилота, и он пытается что-то исправить, но не получается, то в кого мне верить?
Выход
в автоматику?
Есть. Покупайте,
не знаю,
собственный самолет.
Не думаю. Не думаю, потому что собственный самолет тоже с автоматикой. Новости. Анафема. 9 часов 36 минут, понедельник, 11 марта. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. Че?
Нет, все,
мы скажем, мы про Боинг все рассказали или нет. Мне еще писал Владимир из Дубая, что он знает про эфиопские авиалинии, потому что он много на них летал. Алло, Владимир, здравствуйте. Вы много летали на эфиопских авиалиниях? Кстати говоря, чтобы лететь в Кению, у нас удобные пересадки Дубай, Стамбул и Эфиопы. Вот если говорить из Москвы лететь. Я, кстати, задумывался через Аддис-Абебу как-нибудь в Кению мотануть. Но, наверное...
Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте. Через Дубай, наверное, как-то помоднее все равно, нет?
Очень удобно. На самом деле авиакомпания очень хорошая. И во многие места в Африке попадать из того же самого Дубая, самая удобная стыковка стык, это действительно Эфиопы через Аддис-Абебу.
Да.
Действительно хорошо. И, ну да, летал. И действительно, экипажи хорошие, самолеты хорошие. Хорошая компания. Одна из самых лучших в Африке совершенно точно, если не лучшая. Потому что, ну, скажем, насколько я помню, у них 787-й появился в тот момент, когда его даже в европейских авиакомпаниях не было еще ни у кого.
Ого.
Вот. И вот по этому факту, ну, довольно странная история, на самом деле. Ну, как странная? Вот Африка, вообще авиация в Африке, это, конечно, кошмар.
Ну, как?
То есть такого количества старья, самолетов.
Мы не часто оттуда слышим вот новости о крушениях. Не часто.
Не часто. Часто бывает Ан-12 с каким-нибудь украинским экипажем, значит, которые, так сказать, там грузы возят, коз каких-то.
Да, грузовые непрерывно, да, валятся, потому что это все...
Это очень старые советские Ан-12.
Непрошедшие форумы, там, перегруз и прочее.
Да.
Таких историй наблюдал самолично в том же самом Хартуме, как Ан-12 садился на пузо, потому что иначе бы снес полгорода.
Да.
С российско-белорусско-украинским экипажем. В данном случае, смотрите, ну вот на самом деле хороший экипаж, тренированные пилоты, если хорошие. То есть было сообщение, пока нет мало информации, но было сообщение, что пилот сообщил о проблемах и попросил возврат.
Да.
В порт. Значит, проблемы, но не сказал, какие проблемы. Значит, есть явно, что что-то такое происходило, что позволяло, тем не менее, вернуться. То есть было время на принятие решения.
Он на шестой минуте или через шесть минут заявил о проблемах.
Да. Я, если буду, может быть, какие-то вещи, которые профессиональные пилоты и служащие посчитают дилетантскими, прошу как бы, ну, не смеяться сильно. Тем не менее, 90% катастроф, насколько мне известно, происходит на взлете и посадке.
Да.
Потому что самый тяжелый режим, особенно взлет, когда двигатели на взлетном режиме работают. Но, значит, вот смотрите, скорее всего, потеря скорости, потому что даже было, я видел, флайт-радар сообщал, что там была неустойчивая вертикальная скорость.
Да.
Это отмечено даже на флайт-радаре. Значит, потеря скорости. Потеря скорости по причине того, что потеря тяги. Потеря тяги – проблема с двигателями. Почему может быть проблема с двигателями на хорошем, в общем-то, достаточно...
Топливо и попавшая в двигатель.
Топливо, либо попавшая в двигатель птица. И это те вещи, которые не идентифицируются сразу, потому что когда у вас взрывается двигатель, либо происходит отказ электросистемы, гаснет все, понятно, да, что будет. А здесь как бы оно сразу не идентифицируется, вы видите, что падает скорость, падает тяга. Падает тяга, даже по звуку слышно, что двигатели работают не так.
Да.
Скорее всего, с топливом, да, может быть, Африка.
Африка. У нас, знаете, кто в Африке летал? У нас в Африке летал Леонид Леонидович Сузинов. Такой известный человек. Может, он в Африке? А Леонид Леонидович Сузинов, который мой инструктор, а я его курсант, он мне рассказывал, как он садился на Ан-12 на полосу, которую перед этим бомбили. И он, ну, он прошел ее, посмотрел. Сначала прошел, посмотрел полосу.
Угу.
Она была в воронках от мин. Ее бомбили.
Так.
Полосу расстреливали бомбы. Ну, бомбы там, ракеты и так далее. И он говорит, я, говорит, знал, где побольше этих вот воронок, и где поменьше, и как сесть. И как где-то, так сказать, там взять полевее, поправее на полосе. Вот Леонид Леонидович, ну, жалко, что я не, значит, он отключил мобильный, либо он в Африке опять, может быть, он летит где-то, понимаешь? И он между воронками вот так вот, как говорится, и садишься, а что? А потом надо же взлетать еще вдобавок.
Да, действительно.
Я офигел вообще, когда рассказывал, что он на своем Ан-12 делал. Это что-то из мультфильмов. Это что-то из мультфильмов. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, вот... Предыдущий коллега все правильно сказал.
Да.
Но помните, вот в числе 737-800, это как раз NG.
Да.
Нам была рассылка, там помимо того, что идет вот, стабилизатор, да, задние маленькие крылышки, у них еще есть рули высоты, которые
склоняются
вверх-вниз.
Да.
И вот этот момент, когда перекладка у них есть, был конструктивный недостаток, они рассылали по ограничению. Вот когда ты начинаешь перекладывать стабилизатор, либо автоматика,
да.
И там вот есть такой момент, ты же параллельно еще штурвалом, скорость от себя.
Да.
И как вот у коленвала мертвый ход,
может
встать на определенных режимах, и ты ничего не сделаешь. Не пересилишь, не все. У нас такой случай был на Илу, когда взлетали. Борт-инженер не перевязывал стабилизатор, я тяну штурвал, он не идет.
На себя, да?
А он да, а вот самолет не взлетает. И вот во время разбега начал перекладывать стабилизатор, что тоже запрещено. Но в идеальных условиях, если соблюдать, то, в принципе, все эти ограничения на самолетах есть, и ты знаешь.
Да.
Но идеальных условий часто не бывает. Ветер, тебе ты идешь к четвертому развороту, коробочку, то есть
да.
начинаешь выстраивать. А тебе, как по воздушной установке, диспетчер говорит, идете к третьему, тебе нужно посчитать скорость, крены, вот эти все вещи.
Да.
А сейчас, а Макс действительно он ничем практически не отличается.
А вот вопрос, дурацкий вопрос. Вот вы бы, допустим, как пассажир, вы бы мне порекомендовали скорее Боинг или скорее Аэробус? По пассажирски,
лучше Ан-74.
Ан-74.
Там понадобится, да? Это самое. Вообще считается, что Аэробус как бы это самолет следующего поколения.
То есть Аэробус. Но там столько электроники, а вот она начнет портачить.
Ну, для этого есть экипаж. Поэтому вот помните, вы говорили, что там датчик скорости. Точно так же, как вот там в Чили самолет.
Да.
Они начинают летать, у них нету скорости. Я задал вопрос, ну, это на экзамене,
пока
по-английски мы сдаем. Во что вот эти два идиота делали? Я в армии взлетал, у меня забыл второй пилот снять заглушку. У меня скорость не растет, стрелочка. Я прекратил взлет.
Слушай, то есть вы пошли на круг, то есть вы уже оторвались?
Нет, я успел.
Еще на земле.
Не выкатился.
Ага, я понял.
Ну, ты же видишь, что у тебя скорость не растет. Чего ты взлетаешь?
Ну, да. А потом заглушку сняли, и все, и все.
И да, ну, там, выправили кого надо, и полетели.
Ой, где авиация, там бардак, а?
Это точно.
Какой ужас.
Ужас, Сергей. Слушайте, ну... А вот мы так говорим про мотоциклы, но есть ведь места, люди, где летают сами на своих самолетах.
Непрерывно. Это все непрерывно.
Чуть ли не на работу некоторые.
Давайте я вам скажу. Англосаксонский мир, назовем его англосаксонский мир, Великобритания, Австралия. Я просто называю не весь англосаксонский мир, а вот самые летающие страны.
Соединенные Штаты Америки.
И Канада, как ни странно. И Канада. Значит, летают непрерывно все подряд. Непрерывно все подряд.
Ты идешь два месяца, обучаешься
Настена,
на курсах.
Я расскажу сейчас про Настену. У Настены есть друзья, которые, значит, чувак, сколько ему лет? 40.
Он как
40,
я.
40.
Такой
40.
Же. На год Нет. старше меня учился. Через Хорошо. Один Слышь? Класс.
Ну, не важно. Значит, чувак есть у Настены, приятель ее. Знакомый, ну, одноклассник. Он сейчас получил шкипера, удостоверение шкипера. Он берет яхты.
Да.
Ну, сам как шкипер. Значит, и, ну, это несложно. Это, так сказать, там одно лето надо съездить там, я скажу, в Турцию какую-нибудь там получить. И все. Значит, слушай. И вторая фигня. Он получил... права, значит, на
мотор. Да, он еще на заре, вот Фиданет, когда был, он тогда еще...
Он летчик, теперь летчик еще вдавал.
Он вообще-то айтишник, программист, ну и там своими делами занимается.
Молодой чувак, слушай, он с ракет. Ребят, послушайте меня. Он стал шкипером и летчиком. И он айтишник. И у него нормальный доход, сказать, там, ну, такой, ну, в общем, позволяющий маленько...
Путешествовать, по крайней мере.
Значит, что он делает? Он прилетает в Штаты совершенно спокойно на Боинге 777 в Нью-Йорке. Потом там сразу берет самолет.
Варим,
внимание! Да. Самолет.
И летит куда хочет.
Берет самолет. И дальше на нем летает по всей Америке и Канаде.
С просто друзьями. Сам себе рисует маршрут, сам все
да,
делает.
Да, мы хотим, там, сказать, там, не знаю, в Аризону. Полетели в Аризону, пошли все. Ну, там посадки какие-то. Если это маленькая Сесночка какая-нибудь, 172-я, правильно? Значит, там посадки постоянно все. Ну, тут, там, где-то что-то подзаправился, полетел. Потом они говорят, нет, хотим на море. Окей, поехали на море. Он садится опять в свой самолет, полетел на море и так далее. Понятно. Хотим в Денвер. Нет, Денвер, нет проблем. Давайте, все, и все. Хотите да. в горы, ну, все. Значит, он их летает. И он там проводит отпуск. Он летчик.
Он так, он же такой же, как мы. Нет, просто, он не летчик.
Абсолютно так.
Он просто человек, ну, он который ходит на работу, летчик, занимается
бизнесом. У него есть удостоверение пилота.
Да,
значит,
я
он летает на маленьких самолетиках, на маленьких.
Мы привыкли да. к тому, что это какие-то сверхлюди, летчики.
В американском мире, в американском мире, в англосаксонском мире, в Австралии, самолеты у фермеров, потому что им надо, так сказать, там съездить колбасы купить, они вместо того, чтобы пылиться 2.5 часа на джипе, они совершенно спокойно летят 30 минут на самолете. Понимаете, в чем дело? Значит, у фермеров самолет, все летают непрерывно, все. В англосаксонском мире, в Кении, я рассказывал, в Кении, мы полетели посмотреть просто гору Кения с хозяином имения. Просто, ну, я, правда, заплатил, я еще раз говорю, я заплатил ему за час, он меня возил, и ра-ра-ра-ра. Все, понятно, да? Моментально диспетчер, моментально все. Приятель, который, я еще, я должен вас добить. Я еще, у меня у приятеля, который жил в Канаде, Лорантид, это самое, рядом с Монреалем, у него друг летал точно так же. И он говорит, мы с другом иногда, когда, говорит, приехал ко мне дядька, бывший офицер Советской армии, дядька приехал в гости, а он охотник, его друг повез на охоту на север, ну, не на север, я не знаю, может быть, там 500 километров от Монреаля, но это уже север, правильно?
Да.
Значит, повез его туда на охоту, там тоже смешной случай был, на них индейцы напали, там реально, реально напали, пытались забрать ружья и пытались, ну, забрать все ценное, короче. И они отстреливались, сидели в избушке. Ну, в воздух, он говорит, в индейца, не дай бог, попади, потом всю жизнь будешь по судам ходить. Не дай бог. Ну, они пьяные, говорит, полезли. Ну, неважно, как они туда попали. Они полетели на самолете, на собственном. Значит, и он говорит, это очень смешно, мы прилетели, говорит, ночью, зима была, ну, рано темнеет все. Значит, прилетели ночью, и я, говорит, мы идем. Темнота, жопа мира, вообще ничего нет. Вообще ни огонька, ничего. И вдруг, говорит, он знает, где, этот приятель его, uh-huh. Пэм нажимает на что-то, и бум, на земле загорается аэродром. Загорается аэродром, понятно? Ну, в смысле...
Ну, дистанционно, умный дом, как бы. Ты как умный хозяин дом? Ездит.
Самолета.
Да.
Самолета.
Кнопочку нажал.
Он дальше. Зажигает, бам, зажигается аэродром. Он говорит, мы видим взлетно-посадочную полосу, все. Заходим аккуратно. Диспетчер не там сидит, а где-то сидит, в другом месте. Но он ведет... Онлайн, диспетчер онлайн, он ведет несколько таких аэродромов, несколько. Ну, понятно, у него там, я не знаю, 10 таких аэродромов, которые просто включаются по команде с самолета, понятно?
Да.
Все, сели, все, до свидания, да, молодцы, все. Договорились.
Припарковались кто... там.
А припарковались, поставили на рулежке где-то что-то, и значит, прошли, их ждал там какой-то контроль. Дядька какой-то ждал их там на джипе, все, они поехали, все.
Да.
Понимаешь, все. Вот как это работает в англосаксонском мире.
Это не так страшно.
В России, я просто объясняю, в России все запрещено начисто. Вообще все
зато
запрещено.
Зато мы легко мотоциклы.
То, что мы полицейское в этом смысле. У нас небо полицейское, оно принадлежит полицейским.
Но правильно ли это?
Не знаю.
Может быть, стоит с этим поспорить?
Наше полицейское наконец? Небо, вы думаете, что вы живете в полицейском государстве. Это не так. Но не до конца так. А небо до конца полицейское. Ультраполицейское небо. Понятно, да? Ультраполицейское небо.
Мы
у
могли
нас.
Бы летать на дирижаблях, на самолетах, куда угодно.
Все запрещено область, нафиг наплыв, совсем. Все запрещено. В России запрещено все нафиг совсем.
На
понятно?
Море.
И больше того, все хуже и хуже. Вы думаете, что, так сказать, там страна постепенно входит в 21 век, что-то будет, как у англосаксов? А-а, ничего не будет, как у англосаксов. Все будет, как в Древней Пруссии. Какой-нибудь Пруссии 18 века.
Но
понятно?
Они тоже саксонцы.
Это Пруссия... До известной степени саксонцы. Да, да, спасибо.
Рядом. Они же саксы.
Раз саксы.
Значит, а там, где ты,
прусы. Там, где саксы, там
а и... А там и мы?
Там и Дрезден. Дрезден да. Это Саксония. Да. Да. Да, я к чему клоню? Что мы идем в Саксонию, в Пруссию.
Удаляемся.
18 века. Мы удаляемся непрерывно от 21-го. То, что было разрешено 20 лет назад, был адская гестапо в воздухе. Адская гестапо, 20 лет назад. А сейчас хуже, чтобы ты знала, просто чтобы ты знала.
Но это же в наших
руках. Сейчас хуже, понятно, да? То есть хуже, чем 20 лет назад.
Давайте спорить.
У нас только хуже, хуже. За последние два десятка лет гестапо усилилось. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Это Олег из Истры.
Здравствуйте.
Насчет полетов хотел
да,
сказать.
Да, скажите.
Ну, сам не пилот, вот так, дают порулить, скажем так.
Да.
В России сейчас очень много нелегалов, да, достаточно много нелегалов.
Которые... Да, которые идут так, ниже Нижнего и вообще никого не извещают, и все.
Да, и такое есть, да, полетели за грибами, вот,
да.
Вплоть до того, что там...
На Робинсонах вот этих вот летают ниже Нижнего, на самолетах летают, на маленьких.
Сидели там, выпивали, да, и
да.
Вплоть до того, что... там взлетели, посмотрели, гаишники стоят, не стоят, да, ну и поехали в магазин забрать еще.
Да.
Вот, бывает такое, то есть, ну, вот, но все-таки, вот я вам скажу, помимо того, что, ну, я не поступил в военное летное училище, я хотел, всю жизнь рвался, но, к сожалению, не прошел я по здоровью.
Вот видите, вот. Я тоже, я с самого начала знал. Да.
Мой друг мой.
У меня астигматизм, я сразу знал, я как родился, сразу знал, что
мой
меня...
Мой товарищ всю жизнь в очках, вот этот, который пилот, я могу этот, сказать, очкарик.
А этот очкарик, вот который в Америке летает постоянно.
Ну, Лукретьен в 88-м году, помните, космонавт Лукретьен, первый международный экипаж, который полетел на мир, он в очках полетел.
Да, да,
и все. То есть комиссия, у нас самая сложная комиссия космическая, это вообще кошмар, это сложнее, если
да я знаю.
Меня не брали одно время, там, ну, у меня с глазами были небольшие проблемы, я тренировал, да, а бывало, людей не брали с неправильным привкусом, потому что вот, кислородная маска на дальних машинах, да, туда, ну, вставляет тут баллончик, чтобы поесть, да, ну, то есть, вот, типа, как у космонавтов там, которые... Ну,
да я знаю эту фигню. Ну, меня батю не взяли в отряд космонавтов, по-моему, из-за того, что гайморовые пазухи были по-разному развиты или что-то, какая-то фигня.
Вот все вот эти вот...
Да,
ну,
да,
так
да,
вот,
да.
Значит, ну, зато, значит, у меня есть диплом, который Московского алкогольного института с легким авиационным уклоном, в котором написано «конструктор».
Я понимаю.
Вот. Я вам могу сказать, что все-таки нельзя не сбрасывать со счетов просто статистику малой авиации. Независимо от того, насколько подготовлен пилот, независимо
ну,
на
как они летают?
Сколько он.
Ну, в Англии,
что
в Англии, в Австралии, в Канаде летают непрерывно, непрерывно все.
А может, на автомобиле тогда...
Это разговоров нет, действительно.
Ну, почему? Ну, надо тогда у русских отнять машины, потому что они не готовы. Мотоциклы отнять.
Самокаты,
ну,
электрические.
Вообще, станки любые, выгнать всех русских с фабрик, потому
Статистика плохая.
Он говорит, он правильно говорит, что мы, говорит, за бухлом летаем и так далее, и так далее. Поэтому нам нельзя разрешать. Да не надо разрешать машины.
А я буду без бухла
тогда,
летать.
Тогда не надо разрешать машины, не надо разрешать мотоциклы, не надо разрешать вообще станки, потому что русский человек типа обречен на то, что он всегда все сделает плохо. Нет, это неправильно, с моей точки зрения. С моей точки зрения мы исходим из того, что русский человек, находясь вне наблюдения полиции, вот я просто, так сказать, там были моменты разных, революций всевозможных, так сказать, там, расстрелов парламента, что увеличивалось количество автомобильных аварий в Москве? Нет. Русский человек, оставленный вообще без полиции, вообще ноль полиции, все равно ездит по рядам, все равно думает, как бы не погибнуть, приехать к жене, поужинать и прочее. Правильно? Не собирается он умирать моментально.
Да.
Что же русским приписывать гибельную страсть?
Да, нам нельзя, да. мы такие не можем остановиться и так далее.
Русский человек такой же, как везде. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Слушаю вас. Алло, слушаю.
Здравствуйте, хотел к разговору про авиацию.
Да, прошу, прошу вас.
Я тоже на пенсии.
Да.
И поэтому хотел бы вот... Насте возразить.
Давайте.
Да.
Дело в том, что вот это отношение легкомысленное к малой авиации, оно на самом деле может дорого стоить.
Поясните, пожалуйста.
Готовы ли мы к тому, что у нас в день будет 300-400 погибших, например?
Ну а в Америке почему не 300-400 погибших? Чем мы хуже?
Их на самом деле очень много. И пример товарища Кеннеди тому нам наука.
Все не того, Кеннеди, который президент, другой, да. Да.
Летать на самолетах, но подготовка профессионального пилота занимает годы, и то не всегда спасает.
Я понимаю.
Очень много ограничений на полеты, и очень много
ситуации, когда не справляется даже профессионал.
Да, да. Кеннеди, это вы имеете в виду один из Кеннеди, который летал, тогда у него бимотор был какой-то, Пайпер или что-то? Я сейчас не помню. Ну,
попасть в более-менее сложные погодные условия человеку неподготовленному, и все погибли.
Но почему вы думаете, что, ограничивая это, мы же не увеличиваем количество подготовленных людей таким образом? Чем больше будет практики, чем больше будет это распространено, тем больше будет подготовленных людей. Это как с водителями автомобилей, разве
это
нет?
Это правда. Но времени это занимает очень много. Это годы и десятилетия. И отношение психологическое наше должно поменяться. Этому.
А ну и так уже на нуле, в отрицательной зоне, вам не кажется, психологическое?
Да, вот даже статистика дорожная показывает, стали выдавать права за деньги просто так, кому угодно, и мы получили сотни тысяч аварий.
Нет, нет, слушайте, ну я вам скажу так, ну все равно, это, конечно, вот я, есть трасса такая, Ростов-Баку, древняя советская трасса, она проходит через Ставропольский край, она проходит и через Чечню и так далее, значит, вот Ростов-Баку. Я в Ставропольском крае знаю, что по этой трассе непрерывно смерти, непрерывно обгоны через сплошную и в лоб смерти и так далее. Такая трасса, понимаете? Но такая манера там езды. Я думаю, что они на вертолетах и самолетах также ровно так же летали бы. Сегодня меня чуть один, сегодня меня уроженец тамошних мест, кавказец какой-то, чуть не сбил, я переходил по пешеходному переходу, а он на меня катился. Значит, на BMW X5. Понимаете,
да? Чуть не... один самолет в год, 150 погибших на весь мир, катастрофа. Каждый день 300 погибших, никому нет дела.
А где эти 300? Автомобильных?
Нет, он имеет в виду, что на маленьких самолетах рубятся и так далее.
Нет, он говорит, автомобильный только что привел.
Ребят, говорит, что русские особая нация, которую нельзя брать в руки острое. Тогда надо запретить ножи, надо запретить топоры, потому что русские особая нация, которая не может брать в руки острое.
Углы мягкими.
То есть русские, вы тогда скажете, что русские отдельная специальная нация, которая все делает гибельно, и надо их водить, значит, комнаты им надо изнутри обивать матрасами, специально, так сказать, там, полиуретаном и так далее, чтобы они не бились, не ломались, полы тоже, чтобы были мягкие, а то же башкой начнут биться и так далее. Значит, нет. Я считаю, что русские ничем не хуже англосаксов. Ничем не хуже англосаксов. Абсолютно, да? И если им дать самостоятельность, то есть сказать им, вы уже не дети, вот вы выросли, вы взрослые. Если они станут взрослыми, они начнут и думать, как взрослые. Пока им объясняют, что они дети, их на помочах водят и все время смотрят, как бы они не напились. Они единственное, о чем думают, это как напиться. Если тебя, нет, правда, если тебя держат за ребенка, то ты единственное, о чем думаешь, это как напиться. Тебя держат за ребенка.
А ведь, да. Я
но если тебя держать за взрослого, если тебя держать за взрослого, тебе просто объяснить, что сейчас в руках у тебя, так сказать, там, жизнь твоей семьи. Вот это соседи, которые там напротив едут, так сказать, они тоже, вот у них там свои семьи и так далее. И ты абсолютно взрослый чувак, да? И ты, даже если ты напористый, как кавказец, который пытался меня сегодня сбить на зебре, а меня сегодня пытался сбить кавказец на зебре. Значит, даже когда ты напористый, а я пошел перед капотом у него, ты поняла?
Да.
Когда он меня оттолкнул как бы, он меня оттолкнул и встал передо мной передней дверью. Я его аккуратно обошел, но не сзади, как он рассчитывал, а спереди. И он понял, что я все равно пройду спереди, а он меня все равно пропустит. Тварюга. В хорошем смысле. Значит, этот конкретный.
Можно было через салон еще пройти.
Этот конкретный.
Открыть заднюю дверь и пролезть.
Прострелить дырку и пройти. Да. Я прошел. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Значит, понятно, что взрослое взаимодействие, пределы допустимого существенно, как сказать, ты вынужден пятиться чуть-чуть. И быть разумным. Но мы не обязательно дети. Мы можем быть взрослыми.
Вместо того, чтобы бояться, можно взять
и все. И, кстати, сказать тоже и в интернете. Мы умеем быть взрослыми. Если захотим. Погнали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Храня дров Сережа. Все деревья нарожал.
We'll be right back. 10:06, понедельник, 11 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, Анашка. Анастасия, не парься, пусть на английском языке будет. Не парься. Забудь.
Перемещить вперед.
Ну, сейчас
поверх стальных окон.
Значит, Настя время от времени, когда попадает в студию, здесь всегда все в понедельник сломано. После выходных, но мы не знаем, кто ломает. Но, значит, в результате потом Настя садится. И мы, ну, мы что-то восстанавливаем как-то титаническим трудом, и все. Настя садится и ломает все, что недоломано. Например, она сейчас сломала часы поверх текста, по которым я здороваюсь. Постараюсь.
Молодец.
На английском языке оставь. Все нормально, я вижу. March — это март. Monday — это день луны. Нормально, лунный день.
Monday, да?
Monday. На самом деле... Monday. И все, это второй день недели, кстати говоря. Второй.
Да.
Потому что на вашем английском языке это второй день недели, а на русском будет первый день недели.
Ой, ну если там все наоборот. И уикенд с пятницы, знаете, да, потому что конец недели.
Слушай, как правильно, можно скажу, как правильно оказался вот этот предыдущий уикенд длинный,
хорошо,
как он показал и продемонстрировал невероятную правильность работы 4 дня в неделю.
Всего один день,
можно я скажу что-то? Хорошо, это абсолютно принципиальная фигня, то, что я сейчас скажу. Значит, работать 4 дня в неделю бесконечно правильнее. Нас, конечно, Кудрин с... Кем там забыл сказать, с этим? Силуановым. Силуановым, да. Силуанов прямо сказал однажды в телеэфире на мой вопрос прямой.
Да.
Я его спросил прямо. Вы можете назвать себя учеником Кудрина? Он сказал, да, я этим горжусь. Да. То есть на Силуанов и Кудрин.
А разве это дискредитирующее какое-то обстоятельство?
Ну, в глазах патриотов, без сомнения.
А, ну кто тут патриот? Ладно, шутка. А кто, кроме меня, как не Кудрина и Силуанов? Больше никто. Но они нас уговаривают, что надо 6 дней.
Я патриот. Ну, хорошо, нет, я не буду на себя наговаривать. Слушай, подожди, у меня нет хоругви. Мне кажется,
у
патриота должны быть хоругви какие-то все время, нет?
Вы Дурова на хоругви же, мы же тут повесили вчера и ходили.
Да, мне кажется, патриот обязательно с хоругвями. Слушай, подожди, нет, значит, я хотел сказать про то, что в минувший уикенд показал, что работа 4 дня в неделю, причем работа по-настоящему 3 дня в неделю, потому что в четвертый день ты предуготовляешься к уикенду. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ты работаешь понедельник, вторник, среду. Совсем не по-детски. Потом в четверг ты приходишь на работу, но чтобы поздравить девочек. Это очень важно. Значит, ну вот я говорю, предыдущая неделя, она показала образец работы правильной. Правильной. В четверг ты приходишь, чтобы поздравить девочек. Ну, там, сказать, там пицца, не знаю, суши, еще что-то, сашими, роллы, там, вся канитель. Девочки улыбаются, все праздничные, все, так сказать, немножечко вот такие все электрические. И все у них весело. И хорошо. И ты уходишь от них, весь тоже веселый, домой, где ты, соответственно, продолжаешь вот это все. Значит, вот это очень правильно. 3 дня в неделю. Давай переведем подъем на 3 дня в неделю.
На 3?
Да, на 3.
А что говорили о 4?
Четверг мы будем приходить, но чтобы поздравить девочек.
Каждый раз.
А
с Новым годом.
А что, нельзя девочек поздравить 52 раза в год?
Можно. А с чем мы будем их поздравлять? Потому что они девочки?
С их женственностью, с их феминизмом.
Кстати, хотите, я вам скажу, это очень там мило и все такое, но у меня подружка живет в Норвегии, и у нее ребенок ходит в сад. Ему там 5 лет.
Да.
И она пишет, она присылает...
Ребенок какого пола, скажи?
Мужеского.
Так.
Вот.
Отвратительно.
Как же это отвратительно? Я вам сейчас покажу. И она говорит, у нас, говорит, в Норвегии, в Осло никаких тебе цветочков. У них детский сад, и все Осло празднует 8 марта, действительно.
Празднует.
Да. Но знаете как, там плакаты, где женщина показывает вот так свои мускулы, ну, такие типа из 30-х годов, какие-то мы можем.
Да.
Вот, везде этот знак женский, кружочек с крестиком под кружочком. Ну, типа... тетки рулят там и все такое. И никаких тебе там мимоз и все такое. Сейчас я вам покажу. Вот, я вам сейчас покажу. И, да если приступать... Вот,
я говорил, я повторяю. Я говорил, я повторяю. Послушай меня. Да. Не надо, не знаю, ты долго уже. Да, не слышишь? Я говорил, я повторяю. И для меня самое глубокое впечатление о женщине, которая описывает женщин, это немка, которая в городе Чэнду, около гастронома, какого-то универмага, нет, большой универмаг Чэнду, и там немка расспрашивала трех китаянок, куда ей пройти и что-то такое. Ну, как пройти, чего пройти, куда.
Трех китаянок.
Значит, я сказал себе и повторяю сейчас, что если бы я был инопланетянином, в ту секунду оказавшимся на планете Земля в этой точке, я бы сказал, что это мужчина беседует с женщинами. Немка была блондинка с длинным лицом, все такое. Но при иных обстоятельствах, если бы ты встретила ее на необитаемом острове и провела бы на необитаемом острове с ней неделю, ты бы признала, что она женщина. В общем, ну, ничего даже. А что? Ну, немка, ну, что теперь? Ну, что? А что делать? Ну, вот, значит, но я хочу тебе сказать, что она была там под 2 метра такая. Ее волосатые руки, ее волосатые ноги, ну, пушком таким. Значит, ее резкая челюсть такая, ее... низкий голос. И эти рядом три китаянки. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Птички. Я бы сказал, что это мужчина с тремя женщинами. Если бы я был инопланетянин. Правда. Поэтому на твои норвежки. Твои норвежки.
Европейских женщин с 8
Твои норвежки, дорогуша. Это и есть мужчины. Это и есть мужчины. Конечно. О чем ты говоришь? Зачем? Ну, конечно. Они просто идут на пролом. Они же воевали. Ты знаешь, они воевали? Лагерта. Ты знаешь Лагерту? Из сериала «Викинги», дорогуша. Ты знаешь, кто играет Лагерту?
Сериалы еще?
Нет. Я ты думала... знаешь, кто играет Лагерту?
Кто?
Украинка, Винник из Канады. Винник, хохлушка. Лагерта, хохлушка. А если бы они взяли норвежку, настоящую норвежку, кобылу такую здоровую, такую. Понимаешь? Вот такое. О чем мы сейчас говорим?
Мы говорим о том, что четверг.
Нет, мы сейчас говорим не о 8 марта, нет. Мы говорим о том, что в женщинах надо каждый четверг поздравлять их женственность. Женственность, воспевать женственность, преклонять колено перед их женственностью. В этой связи в четверг уже можно и не работать. Но работать так в полсе, в полнакал. Готовиться к празднику. А первые три дня недели работать. Вот мне кажется, вот так надо сделать. Однажды мы так и сделаем. Да, я хотел сказать про доллар 66.08. Это чуть-чуть лучше для рубля, чем в пятницу, когда он был 66.16, вы помните. 74.26. Но я так говорю, я все жду, что меня уличат.
В чем?
Я же реально на память говорю. Я хрен знает, он был 66.16.
Боже мой, зачем вы это сказали? Сейчас
я не знаю, все будут записывать
все
и потом говорить, лживый скот, тварюга. Нет, я не такой. Я просто по памяти, я помню,
нет,
что был 66.
Нет, Михалков в следующем своем каком-нибудь телеобозрении.
Да, Бесогоня скажет, Даренко лжет.
И в конце концов он лжет каждый раз.
Каждый раз лжет, какой вчера был доллар.
Он говорит,
он ошибся 66.50. На один пипс. Да. 74.26, кстати говоря, это говорит... Нет, послушай меня, это говорит о том, что евро сильный. Сейчас мы дойдем до евро. 66.10, это у нас нефтица. И, значит, 1.12.41. Что я тебе говорил, что евро сильный? Я тебе говорил, что евро сильный?
Сильно говорил. Еще 10 лет назад я вам говорил, идут на паритет.
На паритет не будет. Нет, до 1.05. Он дошел до 1.05, и никакого паритета не было. Ты очень хорошо это помнишь.
Но будет.
Когда?
Однажды.
Когда?
Ну, когда-нибудь, когда...
Ты говоришь мне, что 5 лет назад он шел на паритет, так он дошел до 1.05, он не пошел дальше. Yeah. Ну, все. Сейчас 1.12.40. Нет, все будет, все, что было, будет. И 1.60 будет, что ты хочешь.
И варвары одолеют Рим, да, и все будет.
И
на
все
это
разрушит.
Одна надежда.
Поехали дальше, все. Сегодня, 11 марта, в Венесуэле объявлен день без электричества. Они не будут включать электричество вообще нигде. Отменен рабочий день. Вот это, кстати говоря, Россия, может, дойдет до когда-нибудь до такого. Отменен рабочий день. Никто не ходит на работу
сегодня.
Сославшись
на американцев.
Да. И школьные занятия. Сегодня, в понедельник, 11 марта, нигде не будет вообще света. Добавлено, что это связано с отключением электроэнергии вообще. Никакой электроэнергии вообще ни в какой Венесуэле не будет.
А что Мадуро?
Мадуро сказал, что это враги атаковали систему электроснабжения. И наверняка эти враги Соединенные Штаты Америки.
А он друг?
А он, нет, он друг. Он есть символ Венесуэлы, друзей, который атакован Соединенными Штатами Америки. Да, совершенно.
Но долго.
Значит, нет, я сейчас, но есть вещи, которые происходят вне зависимо от Соединенных Штатов. Например, роды. Роды. Ну, начинаются схватки, и тетка хочет это самое. Понимаешь?
Ничего оно не хочет, оно само.
Оно само хочет, оно хочет. И оно идет тогда, сунется куда-то, двинется куда-то в больничку.
Да.
Тетенька.
Да.
Правильно? А там нет света, натурально никакого.
Да.
Как они рожают? Я видел вчера фоточку где-то в телеге, по-моему. В телеге я видел фоточку. С фонариками.
Телефонов?
С фонарики? Нет, с телефона.
А если они разрядятся?
Кстати говоря...
Но это одна из самых ценных функций телефона.
Как ты права.
Я вообще, когда у меня нет телефона, первое, о чем беспокоюсь, что у меня нет больше фонарика. Но ведь однажды они разрядятся без электричества. Представляете, кто пауэрбэнки не успел зарядить? Я не знаю, есть ли они у них там пауэрбэнки.
Пауэрбэнки придуманы американцами. Слушай, нет, знаешь, что я думаю? Я думаю, что они... А нет, у них фонарики такие стационарные. Я видел, когда... Ну, я видел фото рожающей женщины.
Какие такие продают?
Значит, они нет. На штативе, на фотоштативе, напротив, это, ну, кстати, может быть, ты слышала, как они рожают? Да нет, она сама рожала. Они бабы. Ты три раза рожала.
Да.
Значит, надо там... И там прямо вот тудым направлен фонарик со штатива, фотоштатив такой, да. И туда фонарик примотан, и они, значит, хреначат, там вытаскивают. Ну, правда. Да. Я не знаю, а если обронят что-нибудь на пол?
Что обронят?
На пол, скальпель, не знаю, что-то обронят на пол, щипцы, не знаю, что-то
обронят. Придется включать фонарик на телефоне.
Вот именно, потому что фонарик-то один, и он направлен туда, ну, мы знаем, куда.
Да.
А значит, а других-то нет. И вот она рожала, я вчера смеялся, а теперь думаю, может быть, плакать, потому что вот так вот, это социализм. Это социализм, товарищи.
Под гнетом капитализма.
Эль социализмо! Да?
И да. Все. Ну, когда его уже, не Мадуро уже, куда он поедет, куда-то, может быть, мы ему предоставим убежище, ну, его, с гарантиями. Его.
До 1 мая никакого Мадуро не будет. Слышишь, до 1 мая никакого Мадуро не будет. Я, да? Тебе просто объясню. Конечно, конечно. Ну, я тебе просто объясню.
А давайте поспорим, нет?
Ну, да, посмотрим. Сколько ты хочешь? $100? Сколько ты хочешь?
Нет, $100 многовато.
Многовато?
Какие там деньги?
Алло, здрасте, вы из Венесуэлы.
Сергей, Анастасия, здравствуйте, Александр, Москва. Александр. Да, я эту фоточку тоже видел, телеграм-канал «Протест в мире». Похоже, там, по-моему, налобный фонарик, нет?
На лоб? Нет, ты понимаешь, какой-то, мне казалось, что на штативе. Мне казалось, что на штативе.
Да? Ну, представь себе, что если... Возможно, но принцип тоже, он на батарейке практически работает. Вот
да.
Батарейка кончится, все. Но вообще, можно сказать, что сейчас в Венесуэле воплотилась голубая мечта Германа Стерлигова, который хочет отключить электричество по всей земле.
Да.
Вот, если вы хотите, да, если вы хотите знать, что будет, вот смотрите, что будет. Вот такое
да.
будет.
Вы знаете, что Герман Стерлигов однажды залез в таких специальных захватах, кошках, на столб и перерубил электричество своему соседу, который он мне рассказывал, сосед рассказывал.
Заметьте, о себе не перерубил, о себе-то не перерубил.
Вот он соседу перерубил. Это, в общем, а они себе так обижались? А нет,
он
правда.
Тоже...
Рассказываю просто серьезно. Это был белый мигрант, который купил землю своих предков, купил у колхоза. И пытался там создать имение, да, на несчастье ему сделал и перерубил этот самый Герман Стерлигов. Мне звонила помощница его и говорила этого белого мигранта. Я так связан немножко с белой миграцией. Вот, ага, значит, и мне помощница звонит и говорит: слушайте, а вы можете как-то повлиять? Я говорю: почему? Ну, мы восстанавливаем электричество, а Герман снова залезает в кошках и перерубает все это. Я говорю: не знаю, а как я, что я сделал? Позвоните в милицию, в полицию. Ну, очень смешно. Хорошо, правительство. Слушай, а Россия как живет? Можно тебе? Можно я расскажу чуть-чуть про Россию?
Да.
Россия, 21 век. Значит, живет неаккуратно, как мне кажется. Частично, нет, мы очень аккуратные люди, очень-очень-очень чистые люди. Но, как это сказать, не все. 58-летний мужчина выбрасывал мусор, пока его мама сидела на диване. 2 суток. Значит, мама сидела на диване, а она умерла.
Да.
Но он стеснялся, вот это очень важно. Значит, этот человек жил грязно.
Да.
Но стыдливо. То есть она умерла.
Все время откладывала, видимо, на завтра.
Да.
Уборку.
Прокрастинатор такой, уборщицкий прокрастинатор. Слушайте, значит, он, мама умерла, он ее посадил на диван,
не,
в удобную позу.
Не, может, она все-таки умерла. А? Мы не знаем.
Не знаю. Она сидела на диване. Когда пришли мы, медики, они увидели, как она сидит на диване. Значит, и он расчищал же двое суток. Почему? Он сказал, была такая грязная квартира, что стыдно звать скорую.
Да. И что он, мама виновата, мне кажется, не прибрала. Мама, перед, да? Да, ну я, знаете, как люди живут с мамами, я вот это уже начинаю потихонечку чувствовать, когда все здоровые взрослые люди, соображающие руками, ногами.
58.
Они родила его как должное 22, воспринимают.
То ей было 80, а если она родила его чуть позже, ей было более 80. Что все,
кто-то
более
80. Ходит, невидимая какая-то рука, и за ними там куртки вешает в прихожей, там крошки со стола, там
ты такая,
тарелки.
Да? Ты такая.
Нет, это, знаете, это как-то незаметно произошло, то есть от этих малышей, которые сидели в стульчике в специальном, и которых надо было обслуживать, они уже выросли в полноценных практически людей, взрослых, с меня ростом, и продолжают пользоваться услугами, значит, мамочки-нянечки, которые вот реально как обслуга, ну, то есть, вы знаете, я там сценки дома устраиваю, но это не работает, то есть, и ты при этом, у тебя два пути, либо продолжать это все убирать, там всем готовить и так далее, и там собирать портфельчик в школу, либо ты превращаешься в зануду такую отвратительную, которая говорит, убери за собой тарелку, ну-ка быстро назад, кто здесь оставил тарелку, кто это ел, а еще все говорят, там, что это не он, ну, как бы, да, И вот это два пути, и ты думаешь, однажды я взяла колокольчик, нашла, ходила по квартире, в него звонила. Вот, все стали выглядывать. Слушай,
наша дурочка звонит. Наша дурочка звонит.
С любопытным лицом мы такие, что типа, что там происходит?
Я тебе расскажу. Жильцы многоэтажки на Ленинградском шоссе в Москве рассказали о родителях пятилетней девочки Маугли, которую нашли в одной из квартир среди груды мусора. Те, кто видели, ребята, я думаю, вы никогда такого не видели. Вообще никогда. Значит, на самом деле, это наша хорошая Ирочка, наша хорошая жительница, МСК, Ирочка, она жила с украинцем. Украинец 2 года назад его депортировали.
Там разные, да, он был депортирован, либо куда-то в места не столь отдаленные попал.
Короче, у ней был украинец, а украинца отняли. Отняли украинца. Его 2 года назад депортировали, рассказывает соседка. И тогда у Ирочки стала беда с головой.
Да.
То есть она переживает любовь?
Ну, мы не знаем, но он перестал, видимо, на связь выходить. А у нее, видимо, ну, может быть, он на нем все держалось. Мы не знаем,
соседи говорят, что помогали матери и девочке, у которых начались финансовые проблемы. Они относили ребенку еду и одежду. По словам, последние полгода малышка не выходила на улицу. Ирочка куда-то уходила. И в этот раз, когда она ушла на несколько суток, то соседи вызвали полицию, потому что дитя изнутри квартиры билось об дверь, билось туловищем. Насколько я понимаю, она не говорила вообще.
Она пищала, да.
Она не говорит, девочка не говорит, ей 5 лет, она не говорит. Кроме этого, у нее крест, она потому что христианка, у нее крест, я имею в виду Ирочка христианка и девочка христианка, ей 5 лет, у нее крест врос в кожу. Вместе с веревкой. То есть и веревка, и крест вросли в кожу. Покрылись кожей. Это как может быть?
Я не знаю.
Она что, ящерица?
Я читала еще версию, что это какая-то может быть резинка для волос. Но теперь, наверное, вот последняя ваша
информация. Нет, она же не ящерица. Более. Как она может я обрасти? Получается, что крест оброс вокруг кожи. Вросший крест.
Не знаю. Это но как-то... какая-то, в общем, удивительно, насколько равнодушны люди вокруг. Вот,
а что те люди, я не понимаю? Ну, что сделали
люди? А кто может помочь? Ну вот понятно, что там последовательно нет, были
проблемы.
Нет, вы
же против ювенальной юстиции. Можно я вам скажу?
Я не против, я за.
Нет, все наши слушатели против ювенальной юстиции. Они боятся, что им не дадут издеваться над своими детьми. Они боятся, что кто-то будет приходить и запрещать им издеваться над детьми. Русские люди в массе против, но я же проводил голосование, о чем ты говоришь? Против ювенальной юстиции. Это девочка, которая в кожу врос крест, товарищи, я вообще не понимаю, как это. Кто-нибудь из медиков может объяснить? Как это может быть? Моя кожа не стала бы врастать в крест. То есть наоборот. И моя кожа обросла бы вокруг как-нибудь, но она бы не врастала. А?
Да.
Я знаю свою кожу очень хорошо, я ей доверяю. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Настя, здравствуйте. Валентин, Москва.
Да, Валентин.
Вы знаете, вот ну, за последнее время вот случилось 3 таких случая. Вот этот мальчик, который на МКАДе, потом девочка, которая вот умерла. Я как-то очень сильно почему-то переживаю, ну не знаю почему, но я прям переживаю все эти случаи.
Да.
Прям очень сильно. И у меня возникает вопрос, понятно, что... Во всех трех случаях у взрослых людей там с головой большие проблемы. Но где участковый, который должен там знать про соседей? Где педиатр, да, который должен посещать этого ребенка?
Может быть.
Он, у педиатров нет обязанности посещать ребенка в возрасте уже старше там скольки-то месяцев.
По-моему, до года или до 6 месяцев они
там
должны.
Да, они курируют до года, а там все было вроде ничего. Я-то понимаю, почему люди не звонят. Потому что система у нас построена таким образом, что мы совершенно точно знаем, позвонив туда...
Тебя заметут.
Нет. Ребенка точно отправят в детский дом, где он будет жить, ну, примерно так же, в смысле развития. Ну,
да, там, нет, слушайте, правильно. А что хорошо? Давайте отнимут у этой матери, которая ку-ку, а отправят в детский дом.
А там,
с высокой вероятностью, через 10 лет она уже будет сниматься в детской порнографии для каких-нибудь уродов. Ну и что? Ну,
особенно больной ребенок, то есть это предопределена ее как бы судьба, лучше ей не станет. Если бы мы знали точно, что придет служба опеки и заберут ее сразу в профессиональную, например, даже пусть какую-то приемную там, семью. Вся,
дай слушателю сказать. Да, вот мы задали вам вопросы. Заберут ее моральные уроды к моральным уродам, которые воспитают из нее моральную уродку. Чего и чего?
Ну, Сергей, смотрите, вот там, в принципе, есть, вы рассказываете один там вариант, плохой вариант.
Плохой.
Но есть там и не такие плохие варианты, и ребенок, по крайней мере, выживет. То есть здесь он гарантированно умрет. Он умрет там в каде, он умрет дома запертый, он умрет там с росшими крестиками на теле, он умрет гарантированно, 100%.
Да.
Здесь у него есть варианты, и там дальше уже, нужно исправлять, ситуацию вот с нашей вот этой вот историей, чтобы не попал ребенок к уродам. То, о чем вы говорите. Да. Но у меня вот вопрос, почему какие-то там социальные службы, когда они там не нужны, их там хренище вокруг.
Они еще шантажируют кого. Идут шантажировать. Описывают, что у тебя в холодильнике. Говорят, что должно быть две бутылки кефира, а у тебя одна. И поэтому ты должен им дать взятку и так далее. Настоящие моральные уроды, абсолютно верно.
Вот об этом вопрос, и у меня второй вопрос, не вопрос, а такой вот, что нам действительно не хватает такого, то, что там в Штатах называется там neighborhood watching, то, что соседи стучат.
Да,
вот
и правильно делают.
В данном случае я сам буду стучать, и я стучу, если я вижу там что-то.
Там же соседи, происходит. А соседи как бы чувствуют себя просто властью, понимаете, в чем дело, гражданами. У нас нет граждан, вот и вся разница, огромная разница. У нас нет граждан.
В общем, очень.
Ну, если вы поймите, соседи стучат в Америке, в отличие от России. Они стучат и в Германии, они стучат и в Испании, и так далее. Почему они стучат? Потому что они власть, они осуществляют власть в своем районе, в своем девелопменте, в своем подъезде.
Но у них и детских домов
власть.
Нет.
Это власть, понимаешь? Они власть. Да. Они в качестве власти, они говорят тебе, вот так в нашем девелопменте нельзя. Я рассказывал тебе давно, что у меня приятель в Солт-Лейк-Сити, был дико занят, у него там стрессовая ситуация была, и к нему пришли и сказали, что вы вот, знаете, что сказать, вы вторую неделю не стрижете газон, значит, соседи пришли и сказали,
портите нам,
вы нам снижаете, там все через деньги, это же Америка, вы нам снижаете капитализацию домов. Любой человек, который заедет на нашу улицу в девелопменте,
двор есть,
он увидит, что у вас газон не стрижен, и он подумает, что здесь живут антисоциальные ублюдки, и наша стоимость домов будет, там, условно говоря, не 600 тысяч долларов, а 350. Значит, вы нам каждому уронили на 250 тысяч стоимость дома. Поэтому либо вы, дружочек, пострижете, либо мы сами вам пострижем. То есть оставить мы сами пострижем. Или мы наймем Хуана, мексиканца, он вам будет стричь каждую неделю. Значит, но вы должны разрешить, чтобы Хуан вам стриг каждую неделю. И все. Потому что они власть. Они стучат, конечно, моментально, потому что это их development. Мы-то живем на чужой земле, у нас все чужое, поэтому мы не власть здесь, мы никто, мы пришли и ушли. Новости. Десять часов 36 минут, понедельник, 11 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Даренко.
Знаменитейшая женщина, которая станет стендап-комиком в ближайшие годы, товарищи. После того, как я как разгонный блок буду сброшен и от меня избавиться. Скажи, Настя, возьмешь меня шофером?
Только напарником.
Нет, вот. А шофером. Я неплохой шофер, на самом деле.
Знаете, буду, знаешь, когда,
какой-то,
спит,
нет, я буду, знаешь, когда, ну, лет через 20. Я буду такой, когда сказать, через 20. Да, через 20. Да, я буду такой подслеповатый такой, все время буду хвататься там за суставы какие-то, еще что-то.
Пилотом. Буду
таким. Нет, а ты говоришь, Леонидовича выгнать не могу. Леонидович... ну, все-таки мы с ним такое прошли, выгнать не могу, пусть сам умрет. Я буду... А потом мне сделают, смотри как, а потом мне сделают, ты купишь праворульку, у тебя настоящий водитель будет сидеть справа, как бы, а я буду сидеть на своем водительском месте, у меня будет такой руль, я просто буду ехать, ну, там будет руль, педали, но они будут идти никуда. И ты будешь из уважения ко мне. Я буду делать... так буду ехать, а настоящий водитель будет рядом сидеть, вот тихонечко, может, тогда уже джойстик будет какой-то, и он будет тихонечко вести машину, а я буду делать... Будешь меня
садить? Все будет, как вы захотите, Сергей.
Да?
Да.
Хорошо. Настя идет в стендап-комеди и меня туда тащит. 28-го мы выступаем в Доме архитектора. За деньги при этом. Потом мы их пропьем. Ну, в смысле, ну, мы пустим их на что-нибудь несолидное и недостойное. Слушай, расскажи мне про этого мальчика, что там с мальчиком. Дай мне мальчика.
Мальчик?
Дайте мальчика.
Который мальчик...
Нет, вот на Урале. Дочь? Нет, я вам продолжаю. Продолжаю вам. Этот разговор был про самолеты, и то же самое продолжается. То же самое. О. Безответственность. На Урале пьяный отец. Отец. Не да. Мать, нет. Отец. Поджег квартиру и выбросил из окна 9-месячную дочь. Ну, это ладно. Это он ее выбросил, чтобы спасти. Он спасал.
Угу. Да, он выгнал жену сначала, заперся с двумя детьми.
По словам очевидцев, мужчина в нетрезвом состоянии пришел домой. Ну, а что тут такое?
Имеет право
домой пришел,
рабочий человек
домой, выпить. Не по шлюхам, ничего, правильно?
Да.
А он пришел домой. Выгнал жену. Ну, а что, всякое бывает с женой другой раз. Какие-то концептуальные вопросы не до конца можно утрясти, правильно? Он выгнал ее, чтобы она подумала.
В воспитательном порядке.
Подумала! И закрылся с двумя дочерьми. 4 и 9 месяцев. 4 лет и 9 месяцев. Ну, а что, дети малые, не понимают еще, что мать, знаете, кто она такая на самом деле. Затем начал ломать мебель. Зачем?
Ну, это уже...
Нет, на щепу. Почему? Он хотел поджечь. Он начал ломать мебель. Да он бы не стал ломать мебель. Но он начал ее ломать на щепу.
Мебель, наверное, была старая и некрасивая.
Нет, чтобы занялось. Он стал ломать мебель и устроил поджог. Когда комната наполнилась дымом, отец вынес младенца, 9-месячную девочку, и сбросил со 2-го этажа. Зачем? Чтобы спасти.
Да.
Он спасти хотел. А 4-летнюю не стал бросать. Почему? Страшно было, думают, мало ли фиг знает, она и не долетит или еще что-то, понимаешь? Расправит крылья, да и улетит.
На место прибыли пожарные, они пробрались в квартиру и...
Спасли второго ребенка, злоумышленник задержан, дети отправлены в больницу с различными травмами. Но на самом деле и 4-летняя тоже с травмами.
Я не знала, что у нас есть город Волчанск.
Волчанск.
Да.
Волчанск.
Красная Волчанка прямо.
Волчанск Свердловской области. Да. Это произошло в городе Волчанске Свердловской области. Мы касались этого вопроса, когда говорили об авиации. Я хочу спросить тебя на чистоту.
Да.
А где то, что никогда, вообще никогда? Вот где то у русских?
Что,
ну, то, что вот никогда, никогда, ни под каким соусом, никогда.
Ну, так ведь это много чего никогда, но потом всегда бывает первый раз. Я тоже думаю об этом. И бывает до, и после. Но
есть какой-то барьер. Да?
И нужно
предвидеть. Вот у шимпанзе есть какой-то барьер. Шимпанзе.
Да.
Знаешь, да?
Какой барьер у них?
Ну, какие-то барьеры, которые вот никогда и никогда, и все, и никогда. Вот никогда. Ну, у шимпанзе. Вот они, какие-то моральные барьеры есть.
Знаю,
ты знаешь, что у шимпанзе никогда не трахается мать с сыном? Вообще никогда. У шимпанзе. Ты знала?
Они не забывают, да, родство?
Они не забывают. Никогда. Нет. Отец с дочерьми, да, а мать с сыном нет. Мать с сыном никогда. Never. Но это моральный аспект. Понимаешь, да? Но ну, вот где да. у русских, ну где у русских вот никогда? Вот где? Ну вот просто да мне
нет,
интересно.
Да нет, это же общечеловеческий, вы знаете, мораль же это общечеловеческое свойство, вот она одинакова везде.
Где у человека никогда? Где?
Ну много где, там не украсть, не убить, не прелюбодействовать. Это все как бы прописные истины, они везде одинаковые, там, да, они общие для всех. Но другой вопрос, что регулярно...
Алло, здравствуйте.
Нарушается.
Да, вот мы читаем все более и более удивительные случаи. И мы спрашиваем себя, а где никогда? Вот, чтобы никогда.
Мне кажется, когда влезли уже и поняли, тогда и никогда. Вот, а пока не попробуют, тогда можно.
Странно. Ну, так получается...
Грань переходишь, значит, сначала покурил.
Грань переходишь, и вроде ты уже там. Ты уже там. Там уже какая-то новая реальность.
Еще что-то попробовал, еще и...
Там уже новая реальность. Когда ты уже там, внутри, ты уже не видишь в этом проблемы и порога. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, тут вообще, конечно, все это ужасно. Но хотел вам напомнить, что вы, Сергей и Анастасия, падаете на том же стуле, на котором
да.
и все остальные.
Абсолютно.
Сидят.
Да.
И я как бы хотел, не знаю, ну, вы, наверное, может, своих очередь побороться надо, гражданское общество создавать как-то. Но это так нельзя. Мы деградируем каждый день, слушая о том, что у меня трое детей. Потому что где-то ребенка заперли, он задохнулся, он там помер. Да. Это просто вызывает отторжение какое-то. И еще такой момент.
Вот должна же быть какая-то струна, моральная струна, вот которая, вот что с нами не делай, но мы никогда вот на такое не опустимся, до такого не опустимся.
Ну, это деградация идет полнейшая. Вот у меня родственник работает, 2 часа езды отсюда, Министерство финансов, одной из областей, зарплата 14 тысяч. Молодой специалист, куда ему семью за 14 тысяч? Ну, ну, вы понимаете, 14 тысяч, вы в магазин сходите, и я за эти 14 тысяч на раз, а он должен за них семью, еще ипотеку по 6%. Вот еще несправедливость. Путин... Как в банк не обращусь, ипотеку, у меня я многодет. А мне говорят, вы родили после 18-го. Нет, хрен вам по всей морде. Я говорю, извините, а я что, не многодетный? Ну, вы извините, вот. А у них поколение-то маленькое, это все, я не знаю, как будто профанация.
Да, да.
Безобразие.
Да. Значит, я хочу спросить, и я спрашиваю, что мы, вот на что я способен, да, а вот что никогда, never, никогда, вот никогда. Вот я читаю прессу каждый день, да? И я вижу, что это никогда куда-то уходит. То есть его как бы уже даже и нет. То есть уже можно все.
Но каждый из тех, кто герой этих сюжетов, если
Алло,
бы с ним поговорить, то еще бы позавчера сказал бы, что я никогда...
Здравствуйте,
Пожалуйста. А вот если бы мы всем своим обществом сейчас не против абортов вот так прыгнули бы, а, наверное, все-таки за, и даже за принудительные. Вокруг столько семей, которые, мне
можно?
Кажется, ну, просто недостойны
абсолютно,
иметь.
Абсолютно. Вот можно я с вами соглашусь в каком вопросе? Не принудительно и никогда не соглашусь, а я соглашусь с вами вот в чем. Мы подхлёстываем рождаемость, подхлёстываем копейками, на самом деле. Понимаете?
Совершенно верно.
Мы даем за детей копейки. Таким образом, те копейки, на которые может покуситься только абсолютная нищета. И вот эта абсолютная нищета плодит еще одну нищету. То есть мы плодим проблему в сущности. Понимаете?
Нищета
ни при чем. Не здесь
корень
проблемы. Очень много.
Нет, если люди, бы вам за первого ребенка давали...
А? Уродуют, вот в чем беда.
Нет, вы...
Не перебивай, дай сказать. Да, прошу вас. Да.
Вот нельзя, такое слово должно прийти в наш обиход.
В том-то и дело, что мы, посмотрим, я очень важную вещь сейчас, извини, ну, сказать, там, слушатели не до конца со мной согласен, но это очень важная вещь, подожди. Значит, если мы дадим, давай, серьезно сейчас говорить. Я дам, если ты родишь четвертого, Настя родила трех, если ты родишь четвертого, я дам тебе 10 копеек. Ты родишь для этого?
Ну, я вообще не руководствуюсь материальными.
Нет, ну все-таки. Извини, не надо пули лить. Я тебе скажу, за четвертого дам 10 миллионов долларов, ты родишь. За четвертого 10 миллионов долларов. Ты придешь к мужу. Нет, слушай меня внимательно. Ты придешь к мужу, скажешь, Саш, такая фигня. Доренко дает 10 миллионов долларов за четвертого. Значит, это реально де-факто изменит наш образ жизни полностью. Да, полностью да, дорогуша. Да.
Ну, я взрослая девочка.
Да,
я знаю,
ты взрослая
что
девочка. Ты купишь себе квартиру, за 100 миллионов рублей, за 1,5 миллиона долларов. Ты купишь себе дачу за 1,5 миллиона
потом
долларов.
Потом буду кряхтеть, пытаясь дать там налоги, квартплата.
У тебя останется 7 миллионов долларов, которые ты положишь под какие-нибудь, я не знаю, сказать, там 4% годовых. У тебя будет, извини, 7, 7, 6, значит, 7,4, 28, у тебя будет достаточно, еще раз, достаточно, у тебя будет 200, сколько я посчитал, я быстро
за
считаю,
это я должна буду не поспать ничего, в ближайшие
ничего,
6 лет.
Ничего, да, не поспишь, не поспишь, да, не спасибо. Поспишь за 10 миллионов. Значит, если я за 10 миллионов долларов из тебя буду вымогать четвертого ребенка, за 10 миллионов долларов, я государство, я князь. Я тебе говорю, дам 10 миллионов долларов. А если я скажу 10 копеек, теперь слушай, есть люди, которые за 10 копеек рожают. Они говорят, 10 копеек, дофига, хорошо, не 10, 100 рублей. Они за 100 рублей мы купим барматухи и выпьем. Ну, что там родить, дело простое.
Ой, я ни одного такого не знаю.
Ерунду им дают, копейки дают. Фантазия. Значит, из нищеты производим нищету. Из нищеты производим нищету. Понимаешь? Но а для чего? Считаю... Для чего? Что, в Сирию надо столько солдат? Не надо столько солдат. Для чего мы производим, значит, маргиналов, плодим на маргиналов?
Нет,
зачем?
Зачем? Она бывает разная, но я думаю, что просто вот это, к сожалению, вот эти изменения психологические, тут же опять
да.
возвращаемся к здоровью взрослых людей.
Да.
Вот, они происходят в динамике, ты не знаешь. Вот сейчас беременная там женщина ходит или родила она недавно с коляской. Никто, вот сейчас все хорошо, например, ты не знаешь, что произойдет через год с ней. Или там с ее семьей. Мы не знаем это. Может быть, все классно будет, а может быть, все будет ужасно. Вот так как мы увидели в этих видео. Ведь говорят же, что соседи говорят, еще 2 года назад все было обычная была семья, нормальные были люди. Трехкомнатная квартира в доме серия П, там 144, там большой метраж, 73 метра. Они там вдвоем с дочкой остались. Это тетенька, которая ребенка оставила там, да, у нее да. с головой, видимо, тоже проблема. Она врет, ходит всем, что у нее работа есть, но одета опрятно. Ну, как бы вот там, ну, вонь из квартиры. Ну, вот такие вещи, да. И вот полгода
там
назад
люди шли,
гуляла.
Вы видели видос этот, где вот эта 5-летняя девочка, которая не умеет ни говорить, ни одеваться, ни, никак, это ничего. 5-летняя девочка, там по колено минимум, в самых клевых местах, где там по квартире идешь, там по колено вещи
причем
набросаны.
Причем там вещи и детские, я внимательно
да,
посмотрела.
Да, 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 куски мебели, это вообще кошмар. Там по колено. И что действительно из квартиры воняло, омерзительно и так далее.
Да, и ты, понимаешь,
слушай, а ты
и
понимаешь,
мы не можем...
Ты понимаешь страшную вещь?
Абортами, да.
Что вокруг нас вот такие квартиры...
Ну, их немного, Сергей, это исключение. Я нет. посмотрела внимательно, у нас нет. есть странные люди вокруг, на районе, я думаю, все знают своих, этих там, которые там ходят, гуляют
нет. целый
день.
А я думаю, что половина такие.
Ну, нет.
Половина.
Ну, нет.
Половина.
Я хожу иногда по гостям.
Половина.
Ужасно.
Половина. Внимание, ну, примерно такие.
В моем кругу
одна такая. Я прохожу иногда мимо открытых дверей.
В своем доме?
Не в своем доме, а в разных местах. Я прохожу мимо открытых дверей. Это что-то. Сразу на меня смотрит, полдвери на меня смотрит, полдвери заслонены каким-то шкафом. Оттуда засанные котами. Запах вот этот вот, запах чего-то прогорклого, убитого, прокуренного и засанного котами. Я же прохожу, половина людей такие. Половина ублюдки.
Ну, бывает.
Ты послушай меня внимательно. Половина.
В деревнях тоже такое встречается.
Половина, Настя. Половина.
Ну, не, половину я
половина.
Не сказала.
Половина на пути в пропасть. Половина. Послушай внимательно. Да.
И ни одного квалифицированного специалиста, психиатра рядом. Или психолога хотя бы.
Половина.
Никого нет.
Это очень важно понимать, что мы окружены ими. Выхода нет. Мы ими окружены. Понимаешь?
Надо звонить.
No chance, срочно. Ни одного шанса нет.
Полицию.
Мы окружены, дорогая. Они выходят, знаешь что? Вот это очень правильный образ, который ты создала. Они выходят опрятно одетые, с айфоном, там, какой-нибудь 6-й айфон, там, кстати, или 5S, с айфоном, опрятно одетые, чистенькие, все,
а
аккуратненько.
Знаете?
Но знаешь, откуда они выходят?
Из помоек.
Из своих помоек квартир. У них квартиры помойки. Они жрут помойку и едят
такие.
На помойке. Сидят
вспомнила,
на помойке.
У меня две такие.
Грязные
есть,
люди. Грязные. А выходят чистые. Выходят чистые. Здравствуйте.
Да,
все.
Да,
Иван
да.
Петрович, Настя, там Петр Иванович, все. Подожди, они солидные люди.
Но они
солидные
там
люди.
Держатся кое-как.
Но там внутри ад, настоящий
а
ад.
Вы знаете, что в Штатах, ну,
да.
я не знаю, не во всех, это просто я там где-то читал, что
да.
там есть...
Они очень грязно живут. Половина грязно живет.
Кто они?
Что? Половина.
В Штатах есть
вокруг
специальная
тебя.
Служба
да.
волонтерская. Они там тоже, типа, пытаются следить за тем, как люди живут внутри своих домов. И если замечают, что... Ну, это, наверное, с детьми связано, я точно не знаю. Но если видишь, что человек начинает там зарастать, или семья постепенно,
да.
то могут выделить волонтеров, которые приходят бесплатно, там назначается день, согласовывается, и они вместе пытаются, значит, они очищают эту квартиру, там дают советы, как что хранить, ну, типа, пытаются наладить процессы, там, мыть.
Некоторые из них добавляют. Чем? РТК добавляет. РТК добавляет. Они, и при этом они платят за интернет по 1000 рублей. Они живут на помойке. Общаются, как на помойке. Дышат, как на помойке. Там прокурено все, и котами все это, значит. И при этом они живут на помойке, распихивая вещи коленами, чтобы пройти. При этом платят 1000 рублей за интернет и выходят на улицу более-менее приятно одетыми с каким-нибудь 5-м айфоном. Я клянусь, половина таких. Ты поверь мне. Угу. Believe me. У меня 22 этажа в доме, и только одна квартира грязная. Говорит, ладно. Не знаю. Ну, хорошо, я подозреваю. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да,
доброе утро, сэр.
Да.
Вы задали прекрасный вопрос с моей точки зрения. Принципиальный. Когда в России этого не будет... Простите, никогда. Да. Мне кажется, здесь никогда не будет такого жуткого явления, как Барнедорн. Это норвежское ноу-хау практически по киднеппингу. Ага. Узаконенной короной мы все испытываем пиетет и так далее, к этой ультралиберальной стране. Моя знакомая столкнулась в супермаркете «Комус» в Осло, с тем, что, значит, она оставила коляску с 2-летней девочкой на соответствующем месте. И какие-то аккуратно одетые люди подошли справа, слева, откуда-то еще, и начали вопрошать, чей это ребенок.
Да.
То есть какой школы Станиславского стоило моей знакомой сотворить 32-зубую улыбку и сказать, это мой. Угу. Слава богу, она успела это сделать. В противном случае могли просто отвезти. Вот для того, чтобы осуществлять свои эксперименты в области Евгеники.
А почему она не взяла оставила ребенка,
а почему
с собой?
Она оставила? Почему не взяла?
Я тоже ничего не понимаю.
Она оставила в 2,5 метров от себя девочку, потому что ей нужно было взвесить киви.
Я понимаю. Но это вот утрированная как бы фигня, да, ну и что? Ну вот утрированно, но она же сказала мой. Все.
Она сказала мой, и она успела, девочку вызволить из цепких лап вот этой самой службы Барнедорн.
А разве можно оставлять детей так, чтобы ты не успел добежать и ответить?
Но тем не менее, она успела добежать, и все хорошо. Эта пятилетняя девочка с вросшим в тело крестом, которая не говорит ничего, и которая анорексичка, и которая билась, она плакала, визжала и билась об дверь, которую оставили на несколько дней в захламленной квартире. Что лучше?
Я вспоминаю Австрию, вот ту самую девочку по фамилии, если я не ошибаюсь, Куш, которую отец скрывал много лет. Карпуш, или как-то была ее фамилия.
Который насиловал дочерей, или одну дочь.
Да, у меня есть видеозапись
подвале,
этого интервью,
подвале, которое подвале, да.
Девочка давала. Совершенно верно. Удивительно, что она совладела языком более или менее, она изъяснялась прекрасно.
Это не, когда это было? Не напомните, лет 10, наверное, да?
Было лет 8 точно лет 8, назад. Лет 8. Значит, сейчас я посмотрю на кассет. Простите, 2008 год.
8, 10, 11 лет назад, да. Да. Я знаю. Это было. И еще потом какой-то был случай в Америке, то же самое. Значит, когда захватили ребенка, в данном случае отец захватил дочь, держал ее в подвале, насиловал, она там рожала, кстати, все от него.
Да.
Вот, это был случай 11 лет назад в Австрии. И почему взрослые, не соседи и так далее? Ну, соседи, вы же понимаете, что стукнули бы моментально. Просто он обставил дело так, что это было невозможно. То есть, условно говоря, ни голос не доносился, ничего. Да, то есть он как бы ее заживо похоронил, в сущности. Если бы вот она могла хотя бы крикнуть, и соседи бы услышали, они моментально обстукнули. Моментально. В этом нет сомнений. Я не знаю. Я хочу из этого сделать какой-то вывод. Выводы у меня не получается. Не получается. Значит, ситуация всякий раз раскладывается надвое, и получается, что и так плохо, понимаешь? Ну, вот Гурген говорит. Значит, я считаю, что перебдеть лучше, чем недобдеть. Перебдеть лучше, когда речь идет о детях. Тем не менее, я не верю продажным русским чиновникам. Я им не верю. Потому что я думаю, что они придут вымогать взятку. они полезут ко мне в холодильник и скажут, у вас одна бутылка кефира, а должно быть 2,5. Вот здесь в инструкции написано. А то, что у меня в соседнем подъезде магазин, я могу каждый раз докупить кефира, это никого не касается, потому что инструкция написана в Пруссии 18 века когда-то и прочее. Понятно, да? Гусиными чернилами. Этими гусиными перьями. Значит, слышь, то есть я боюсь русских чиновников, боюсь. Я понимаю, что это, возможно, подлость, возможно, и так далее, и так далее. Да? В то же время я считаю, что перебдеть лучше, чем недобдеть. Понимаешь? Потому что вот такие ужасы и кошмары с вросшими крестами лучше перебдеть.
Я не понимаю, чего плохого в том, что ты все время знаешь, например, ты как будто бы живешь в Норвегии, ты все время знаешь, что ты должен отвечать за своего ребенка, там, не оставлять его одного, что он может потеряться, или кто-то его может взять и укатить. Абсолютно. Почему это плохо, мне непонятно.
Или как в Штатах, я помню, когда там на стекле прожжена надпись, например, в углу. Если ребенок прислонится к этому стеклу, стоя на подоконнике, прислонится к этому стеклу, то мы вас предупреждаем, что он может вывалиться, и с этого момента, значит, ответственность ваша. Все. То есть тебя предупредили сразу. Да? На стекле написано, прямо на стекле выжжено.
Да.
Attention. Warning. Warning. Да? Так. Если ребенок lean on там это стекло, то он может вывалиться, а может и нет. А если он вывалится, то это ваша беда, потому что мы вас вот здесь предупредили. То есть они от судебного иска бегут, понимаешь? Но это как бы более такие глубоко регламентированные сообщества, как американцы, я не знаю, европейцы. Они более глубоко регламентированные. Вместе с тем, мы не ответили с вами на вопрос, что для наших соплеменников, я не хочу говорить русские, потому что русские, чуваши, там, калмыки, не знаю кто. Все вместе, мы, население России. Что для нас никогда? Вот этот ответ мы с вами не дали. Мы не знаем. Вот что для нас никогда?
Ну, все это из новостей, это и есть никогда.
Ну, вот это никогда, но это когда-то. Но иногда. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
4 балла. 4 балла в городе Ленинский проспект. 1 балл всего-навсего в центр проспекта Вернадского. 1 балл. Мичуринский проспект. 3 балла. То есть все более-менее прилично. Значит, я хотел сказать, что на Мичуринском из центра 4 балла, в то время как в центр легче, чем из центра. Что необычно. Хорошо. И общая загруженность по Яндексу и по этому самому, по CODD. Да, кстати, мы вас всполошили в прошлую среду, совершенно несправедливо, сказав, что будет Лексутов. Значит, потом это уточнилось, на самом деле наша вина, моя кульпа, я виноват. Значит, что я на прошлую среду вас ориентировал, на эту среду к 10 будет заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов, который ответит на ваши вопросы и по движению, и по устройству движения в этом чудесном городе. Договорились? Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 11 марта.
Подъем.